Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а также наш сегодняшний гость – российский экономист, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев. Здравствуйте, Владислав.
Добрый день.
Тема нашего сегодняшнего разговора очень понятная, о чем сейчас говорит весь мир – это война. В частности, война 16 февраля. Будет ли она? Но мой вопрос о том, что это ожидание сопровождает. Западные страны эвакуируют своих дипломатов. Или вообще полностью посольство, или значительную часть персонала. Кроме того, западные страны не рекомендуют своим гражданам посещать Украину. Вот сейчас я читаю сообщение о том, что десятки джетов украинских бизнесменов улетают с Украины, отменяются авиарейсы. Не получается ли так, что вот эти действия, они, в общем-то, подталкивают войну? Ну, в частности, некоторые эксперты говорят, что это наносится удар по украинской экономике. Понятно, что сейчас думают инвесторы.
Извините, а в чем вопрос?
Вопрос заключается в том, вот эти вот меры, которые принимают, в частности, западные страны, не подталкивают ли они войну? Не делают ли они ее неизбежной?
Нет, я думаю, что войны не будет, и я говорю об этом давно и остаюсь по этой же точке зрения. Ее не может быть просто потому, что риски для Путина слишком велики, и политические, и экономические, и личные. Поэтому саму возможность того, что Россия вторгнется в Украину большими военными силами, я абсолютно исключаю. Что касается Запада, то у меня давно сложилось впечатление, что то, что происходит последние недели, это, ну, если не сказать, некая игра между Москвой и Вашингтоном, но, по крайней мере, определенное, ну, не будем говорить согласованное действие, но так иначе стратегия, которую можно понять как умиротворение Москвы, как ни странно, потому что, если мы посмотрим на сигналы, которые идут относительно приближения кризиса, они на 98% исходят исключительно из Вашингтона. Европейские политики, европейская пресса много раз говорила о том, что они не очень доверяют возможности войны, в то время как американская пресса, в первую очередь демократическая, постоянно нагнетает ситуацию, именно оттуда исходят там планы вторжения, рассказы про 16 число, а до этого там про 11 и еще про другие даты, про то, что Россия может вторгнуться каждый день и так далее. Мне кажется, что Запад и в первую очередь Соединенные Штаты, они в принципе сейчас давят даже не только на Москву, сколько на Киев, для того, чтобы он либо выполнил Минские соглашения, либо отказался от вступления в НАТО, как то хочет Путин. И проблема снимет сама собой. То есть Западу этот конфликт не нужен, он его не хочет, он чувствует себя неуютно, и он, по большому счету, пытается надавить на Украину с тем, что она пошла на путинские условия, хотя бы на части. Вот и все.
Вот я прошу вас прокомментировать еще один информационный сюжет. Это многочисленные заявления как американских военных, так и экспертов, или экспертов и военных, о том, что если и когда война начнется, то она будет очень скоротечной. Ну вот называются цифры от 48 до 72 часов. То есть двое или трое суток, и русские войска в Киеве. Россия одержит победу. Такое говорят эксперты. Ну, экспертов, так сказать, с экспертов спрос вроде небольшой. Могут говорить что угодно. Но вот, например, в интервью Fox News председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Милли назвал вот как раз цифру 72 часа. Трое суток. Это генерал, это официальное заявление. Вот каков смысл в таких заявлениях, почему они делаются, почему они обнародуются? При том, что идет поток военной помощи Украине. Ну, в общем, если разница между 48 и 72 часами, то как бы какой смысл? Почему, по крайней мере, почему просто не молчать или не говорить о том, что, ну да, вот украинская армия, она уже стала, в общем, не такой, как в 2014 году, там вроде 120 тысяч сосредоточено на линии соприкосновения с Донбассом. И тут, то есть, вот то же самое говорят, вот я видел, Вассерман, 3 дня, Прилепин говорит, о, эти ополченцы посмотрят там еще, посмеются над американской техникой. Лукашенко говорит, 3 дня. И генерал Милли говорит, 3 дня.
Ну, вот ровно это и вызывает у меня те вопросы, которые я уже пытался затронуть. Об этом не говорят европейские военные, об этом не говорят европейские политики, об этом не говорят киевские политики, об этом говорят именно американцы. Поэтому мое ощущение заключается еще раз в том, что американцы играют с Путина в одну игру с тем, чтобы снять некую часть напряженности Путина, озабоченности его, и фактически в какой-то мере Украину сдать. Я, собственно говоря, вижу байденовскую политику именно в этом. Байдену нужен некий результат, некое умиротворение, с которым он выйдет к избирателям перед выборами в ноябре, которые он, очевидно, проиграет промежуточные в нынешней ситуации, потому что популярность демократов падает стремительно. А для этого ему нужен какой-то успех. Война таким успехом быть не может, потому что она действительно вызовет огромные проблемы. Она приведет к там, разного рода кризисам в Европе и с проблемам с европейскими союзниками. Ему нужно, чтобы Украина пошла на некоторые уступки. Он пытается изобразить ситуацию, его люди пытаются изобразить ситуацию так, что эти уступки неизбежны. Собственно, все. Что касается украинской армии, я думаю, что она достаточно профессиональна за последние годы. Более того, вопрос заключается в том, что помимо профессиональной армии в Украине могут появиться и серьезные ряды самообороны. Военная техника, опять-таки, поставки военной техники, они, ну, скажем так, являются элементом сохранения лица. Потому что если вы говорите откровенно, что Украина не член НАТО, она им в ближайшее время не станет. Ваши войска на Украине никогда не появятся, о чем американцы заявили много раз подряд. То что вы можете сделать? То, опять-таки, просто бросить вот страну, которая считает себя вашим союзникам, который говорит о западных ценностях, о стремлении вступления в НАТО, ЕС, о том, что она сдерживает российскую агрессию, действительно борется с российской агрессией, просто сказать, что нет, вы разбирайтесь сами, это достаточно странно. На самом деле это есть позиция Fox News и всех трампистских сейчас средств массовой информации, потому что все они говорят именно одно. Нам абсолютно наплевать на то, как разбираются с украинцами. У нас есть проблемы безработицы, инфляции. Внутренние вопросы связаны с БЛМ, с безумием иммиграционных волн из Мексики. Поэтому что там происходит на Востоке, нас вообще не интересует. Мы должны заниматься своими проблемами, Америки выше всего. Демократы противопоставляют этому другой подход, утверждая, что они могут помогать миру решать его проблемы. И вот поставки оружия – это минимальное, что могут сделать американцы, они это делают. Но больше они делать не будут.
Ну, а вот все-таки почему говорится про эти 3 дня? Ну, ведь это очень деморализует.
Ну, слушайте, так я еще раз повторяю, задача есть, стоит деморализация киевского режима. Только всего.
А вот скажите, об этом некоторые эксперты говорят, что, в общем, украинская политическая сцена организована очень своеобразно. И не может ли быть так, что, условно говоря, вот давление оказывается, давление это оказывается на Зеленском. Ну, предположим, Зеленский говорит, окей, Ландштайнмайера, окей, мы не пойдем в НАТО. На улице выходят десятки тысяч человек, в том числе и с оружием, возможно, или без оружия. Политический кризис, и Зеленского просто сносят, выносят из банков. И тогда что, война или гражданская война в Украине, или приходит новый чек, но на него уже надо заново давить. Ну, то есть ситуация становится абсолютно хаотической. Вот такой сюжет, скажем, те американские стратегии, о которых вы говорите, они вообще вот как-то прикидывают. Это, в общем, Зеленский, это не Лукашенко, который показал в 2020 году, что он может...
Да. Ну, смотрите, здесь вопрос заключается, здесь очень много вопросов. Сама постановка, как вы говорите, она абсолютно правильная. И я с ней согласен, что Зеленский не решает в Украине все вопросы. Но нужно понимать, что сама по себе вся эта история начала развиваться из Кремля. У Путина нет представления о том, что глава государства может чего-то не решить. В свое время, когда начинается раскол России с Западом, это было начало 2000-х годов, одним из очень важных элементов такого недовольства Путина и непонимания его западной системы были его разговоры с Тони Блэром, когда он пытался получить согласие на выдачу из Великобритании нескольких деятелей чеченского режима, в частности, по-моему, Закаева. И Блэр объяснял ему, что у нас есть суды, у нас есть юридические системы, и они у нас имеют политическое убежище, оно дано этими институтами, мы не можем это отменить. И Путин, собственно говоря, на это есть много свидетельств, считал, что его просто обманывают и водят за нос, потому что такого не может быть. Вот это впечатление у него сохраняется до сих пор. Он считает, что он есть Россия, вот, что, соответственно, любой политик может решить все за свою страну, и поэтому он считает, что такого рода соображения вообще не должны приниматься во внимание. Американцы, еще раз повторяю, в данном случае, мне кажется, ему подыгрывают. Что касается того, что может быть в Украине, да, может быть, конечно. Понимаете, отказаться от вступления в НАТО, значит, пересмотреть Конституцию. Конституция пересматривает Верховная Рада. С точки зрения политической целесообразности и популизма, вряд ли они так резко пойдут на этот шаг, потому что впереди, безусловно, будут парламентские выборы. Слуга народа как партия уже, в общем, не является политическим лифтом на сегодняшний день. Вот. И поэтому я думаю, что ситуация будет гораздо более сложной. Вполне можно предположить, что начнется внутриполитический конфликт, может быть, начнутся какие-то народные волнения. Что касается того, кто придет к власти после Зеленского, я так понимаю, что Москва считает, что хуже не будет. Поэтому если Зеленского свалят, то Кремль будет очень доволен.
А в Вашингтоне?
В Вашингтоне, я еще повторяю, мне кажется, здесь абсолютно безразлично.
Следующий вопрос касается белорусского кейза. Ну, вот в Беларуси проходят масштабные, самые масштабные, наверное, после, я не знаю, 81-го, наверное, года, после тех, так сказать, знаменитых учений в СССР. Таких больших, по-моему, вроде не было, хотя тут разные цифры. Там, Минобороны России говорит, нет, 13 тысяч, все по венским документам, но она-то говорит, что 30. Ну, правда, 30, не 100. Вот. Но они в таких довольно как бы неприятных для Украины местах, тем более, что, понимаешь, что на севере у Украины-то особо вот таких каких-то мощных оборонительных сил нет. Вот на ваш взгляд, не может ли вообще всем результатом всей этой напряженности, всей этой, так сказать, концентрации усилий военных быть, ну, скажем так, усиление российского присутствия, возможно, и долговременного в Беларуси? Вот российский политолог Федор Лукьянов, академический директор Валдая, в прошлом году написал, что вот хорошая такая идея поставить постоянную военную базу в Беларуси, как она есть в Армении, как она есть в Таджикистане. И вот как в Армении. Мы поставим эту базу. И Лукашенко, Бабарико, Тихонос. Да какая нам разница? У нас база там. База, и с помощью базы мы будем этим всем управлять. Вот. Ну, а вот Шойгу, который несколько дней назад был в Минске, разговаривал с Лукашенко, встречался и сказал, мы будем 20 учений сделаем в Беларуси в этом году. По два учения в месяц. Вот на ваш взгляд, что называется, выхлопом, результатом практически, может быть, вот, скажем, постоянное или ротационное военное присутствие России в Беларуси?
Конечно, может.
Насколько вам кажется это вероятно? Потому что вот Лукашенко, например, интересно, он, так сказать, вот буквально на прошлой неделе немножко взбрыкнул. Потому что...
Ну, слушайте, я думаю, что очень вероятно. Я думаю, что Лукашенко будет постоянно указывать на его место. И с учетом ухудшения экономического положения, с учетом увеличения санкций, я думаю, что процесс запущен, и направление его абсолютно понятно. После 2020 года Лукашенко становится кремлевской марионеткой со всеми текающими последствиями.
А скажите, вот для, скажем, Вашингтона, для США, поскольку они тут главный игрок, вот как мы помним, Рябков во время переговоров в Женеве сказал, что если вот наши предложения не будут приняты, мы будем, скажем так, причинять ущерб безопасности Соединенных Штатов. Вот российское военное присутствие, временное или постоянное или ротационное, угроза Сувалскому коридору, всем соседям, Литве, и Польше, и Украине, это есть вот та самая угроза для США? Или Беларусь, в общем, как бы и считалась всегда как бы военным округом России, по сути? Или все-таки это имеет значение?
Я думаю, что небольшое. Потому что американцы гораздо больше, по крайней мере, когда говорится о российской угрозе, гораздо больше озабочены проблемами, связанными с киберпреступностью, с ударами по их компьютерным сетям, по кибершпионажу, чем с движением войск у границ России. Тем более, что все прекрасно понимают, что Россия на сегодняшний день на НАТО, на страны, члены НАТО нападать не будет. Максимум, что можно произойти, это очередной миграционный кризис на границе. Но это граница не США, а граница с Польшей и Литвой. Поэтому еще раз говорю, мне кажется, что американцы сейчас занимают достаточно спокойную позицию в отношении. Понимаете, если посмотреть постоянно, да, читать американскую прессу, в том числе там толстый журнал типа Foreign Affairs, где публикуются американские знатоки внешней политики, то просто диву даешься, как много сейчас идет текстов о том, как бы желательно иметь более тесные отношения с Россией, потому что ничто так не угрожает безопасности США, как отчуждение России в сторону Китая. Поэтому считать, что вот здесь наступит такое просветление, и Россия, и американцы поймут, who is Mr. Putin, я бы не стал.
И все-таки, так сказать, пользуясь формулой Германа Кана, thinking about unthinkable, если все-таки война, то вот возникает вопрос, какая? Многие обсуждают войну, скажем так, войну-оккупацию. Вот Милли говорит за 3 дня, так сказать, там, взять Киев, то есть захватить большую территорию, там, убить кучу народу и, видимо, как-то ее контролировать потом. Вот. Но есть война демонстрация, есть война, если угодно, экзекуция. Короткий удар, уничтожение, там, скажем, систем ПВО, уничтожение линии обороны, которые на линии соприкосновения. Удар, демонстрация того, что мы крутые, что мы таки да за 2 дня вот это все можно разбурить, разрушить, так сказать, и уйти. Уйти, может быть, даже не забирая ДНР, ЛНР, вот так вот оставив, так сказать, на Минские соглашения. Мы показали, что мы можем, так сказать, как в компьютерной игре, и ушли. Вроде и санкции, как сказал Байден, если будет маленькое вторжение, то мы подумаем. Так вот, какой из вариантов, то есть вы считаете, что они оба невозможны или маловероятны, но из них какой более вероятен или менее невероятен?
Смотрите, если исходить из того, что война будет, то, конечно, она не ограничится мелким столкновением. Потому что, вы уничтожаете систему ПВО, допустим, да? А для чего вы уничтожаете систему ПВО? Для того, чтобы двинуться дальше вглубь территории. Вы уничтожаете, взламываете какую-то оборонительную линию. Опять, для чего вы взламываете? Для того, чтобы иметь какую-то цель в глубине территории. Захват любого крупного украинского города предполагает массу жертв, колоссальный международный резонанс. Мы прекрасно помним, какие были резонансы на войне на Балканах, а это гораздо более мощная война, гораздо более серьезным участником. Санкции будут введены в любом случае очень, очень серьезные, и это действительно ударит сильно по Путину. Но главный вопрос заключается в том, что ведь хорошо, вы уничтожили эту линию, и дальше что произошло? Там прошли на 30 километров вглубь украинской территории. Что вы думаете, украинцы не будут пытаться вернуть эту территорию? Я так не думаю. То есть, по сути дела, эта война станет долгой, она будет приносить потери, и главный вопрос заключается в том, что никакие 3 дня, на мой взгляд, нереально до взятия Киева. Это будет гораздо больше, это будет гораздо сложнее. Я вообще не убежден, что Путин в этой войне может убедить. Потому что, понимаете, когда генерал Милли говорит о 3 днях, то, я так понимаю, все-таки американцы исходят из каких-то собственных представлений о боеспособности российской армии. Эти представления, они определяются количеством военной техники, количеством денег, которые были вложены в их подготовку вооруженных сил и так далее. Но, опять, я не уверен в этой боеспособности на сегодняшний день, потому что мы ее нигде не видели. Мы видели ее там точными ударами в Сирии, мы видели ее в Донбассе против абсолютно непонятной украинской армии, наполненной, в общем, российскими предателями. И все. То есть я глубоко не убежден в том, что в нынешней ситуации движение российских войск будет таким легким и победоносным. Если же оно таким не будет, то это ставит под сомнение всю путинскую систему, потому что война в России не популярна. Идея захвата Украины, по большому счету, большинству населения сегодня не нужна, с учетом, в общем, тяжелой жизни, экономических проблем, ковида и прочего. И война – лучший способ для того, чтобы, в конце концов, привести к, скажем так, если не к краху какого-то правительства, то, по крайней мере, к полному подрыву его популярности и его легитимности. Поэтому я думаю, что война в любом случае будет очень болезненным, итог ее будет очень болезненным для Путина поражением, политическим или даже военным.
А теперь о последствиях. Ну, опять же, возможных, если это все-таки произойдет. Ну, об одном последствии вы, а точнее уже западные политики, много раз Путину объясняли, говорили и по пунктах, так сказать, излагали. И даже Лукашенко, кстати, излагали, что будет в Беларуси за какое-то ее содействие войне. А вот что, какие дальнейшие последствия политические? Ну, вот, например, ультиматум Путина. Вот началась война. Чем-то закончилась. Вот те механизмы, о которых вы сказали, американские, что не-не-не, нам не надо. Вот Путин показал, что мы ничего не можем сделать. И поэтому Украину скорее будут принимать, так сказать, в НАТО. Или наоборот, может быть, не в Америке, но в Европе, скажем, в какой-нибудь, я не знаю, Бельгии или Испании. Подумают, боже, Путин там воюет, и мы их будем принимать в НАТО. И пятая статья, мы там, испанцы или португальцы, должны будем воевать за Украину. Боже. А может быть, наоборот, ну вот же угроза, так надо защищать, надо защитить эту страну.
Исключительно первый вариант.
Что-что?
Исключительно первый вариант. Никто не будет принимать НАТО воюющую страну.
То есть Путин фактически войной достигнет цели своего ультиматума в каком-то смысле?
Да, безусловно, но очень высокая цена для себя.
Еще такого... Скажем, ну, опять же, я говорю, мы обсуждаем очень страшные вещи, и, ну, тем не менее, мы, наверное, должны их проговаривать. Вот если это представить себе, то как бы территориально это вся Украина становится неким российским протекторатом, вот там слухи про некое правительство Мураева. Возможно, это все...
Это невозможно обсуждать, потому что это никто не может знать.
Это трудно, да? Ну, а вот чисто практический вопрос, который вроде тоже на столе, вот есть предложение КПРФ официально внесенное, давайте мы признаем независимость ДНР, ЛНР, ну, в общем, можно было это сделать вот за сколько лет, так сказать, за 7 лет, этого не делалось, и, на ваш взгляд, это... Независимо от войны, будет сделано или не будет?
Нет, не будет никаких обстоятельств, потому что, понимаете, здесь ситуация такая. Дело в том, что ДНР и ЛНР для Кремля на сегодняшний день являются очень важными активами. А Путин нельзя говорить постоянно про Минские соглашения, потому что ему нужно сделать Украину либо несостоятельным государством, либо внутренне дисфункциональным. И поэтому ДНР для него нужны как субъекты будущей украинской федерализации и элементы, через которые можно на него воздействовать. А если их не будет, то у него резко уменьшится возможность воздействия на Украину, на Киев. Я всегда говорил, что даже с 2014 года, что Украине самой давно было пора признать их независимость, тем, чтобы не быть на крючке у Путина. Но, как бы, понятный популизм, существующий в Киеве, он не позволял такое делать, и они пытаются выдавать желаемое за действительное, что это их территория, что их можно вернуть, и тем самым сидят на этом минском крючке, чему Путин очень рад. Поэтому я думаю, что эти демарши, они приведут, не приведут ни к чему. Такого независимости признана не будет.
Понятно, понятно. Спасибо большое, спасибо большое.
Да, вам спасибо.
А нашим зрителям я напомню, что за тем, как будут развиваться события вокруг Украины, вокруг Беларуси, вообще в Европе, они могут следить на YouTube-канале «Свобода премиум». Всего доброго.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.